Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Я представляю вам сегодняшнюю нашу гостью. Это автор-исполнитель, лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов, а также конкурсов пианистов-композиторов авторской песни и эстрадного вокала, а еще кандидат культурологии Наталья Улитина. Наталья, добрый день!
Добрый день, Мария. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Наталья, очень много тем для разговоров. У вас очень широкий спектр интересов. Начнем, наверное, давайте с музыки. С какого возраста вы вообще пишете песни? Откуда проснулась тяга к творчеству?
Музыка — это огромная часть моей жизни, огромная часть моей души. Заниматься ей начала я буквально с самого раннего детства. И, пользуясь предоставленной возможностью, хочу передать большой привет своим родителям и, в первую очередь, своей бабушке Соловьёвой Алле Сергеевне, которая и начала учить меня музыке. Когда я была еще совсем маленькой, она усаживала меня за фортепиано на коленки и играла разные песенки, приучая тем самым меня к инструменту, показывая на клавиатуре октавы и какие-то вот азы музыкальные уже объясняла мне тогда. А когда в 7 лет я поступила в школу, то пошла параллельно и в музыкальную школу. Дело в том, что у меня есть проблемы со зрением, и вижу я не 100%, поэтому родители отдавали меня в школу 78 на Эльмаше, сейчас она десятка. Тогда, когда я училась, при ней было музыкально-эстетическое отделение, по сути, музыкальная школа. И я закончила музыкальную школу по классу эстрадного и академического вокала, но, конечно, также у меня были и другие предметы: фортепиано, сольфеджио, музыкальная литература и многое другое. Хор, ансамбль, и тогда я уже в музыку погрузилась целиком. Мы выступали с разными концертами, прямо в музыкальной школе ставили мюзиклы, ездили с ними по области. Ну и, конечно, именно тогда я начала выступать на разных конкурсах эстрадных разного уровня. Сначала это были небольшие районные, городские, областные конкурсы, а затем уже стала ездить в другие города, выступать на всероссийском и международном уровне. И хочу также сказать большое спасибо моим преподавателям по всем музыкальным дисциплинам, благодаря профессионализму которых я смогла стать неоднократно лауреатом и обладателем гран-при этих конкурсов, и очень этому рада.
Когда вы начали писать, то есть песни, музыку, стихи, вот я имею в виду, что как вообще это происходило, то есть всегда ли это какой-то порыв души, или это, что-то такое выверенное, скажем так, потому что вот я смотрю, вы еще и кандидат культурологии, то есть я так понимаю, что с текстом вы знакомы. Очень хорошо.
На самом деле это бывает по-разному. Творческий процесс, процесс прихода вдохновения, он может протекать, правда, по-разному. Как правило, это, конечно, душевный порыв, это какое-то определенное настроение, которое вот схватывается душой, и вот сразу пишутся стихи, либо музыка, либо, если это песня, я сажусь за фортепиано и начинаю придумывать это одномоментно. Причем я обратила внимание на то, что когда я пишу стихи и музыку одновременно, песня получается более гармоничной, и вот над ней работать, что-то дорабатывать, какие-то детали исправлять, как правило, не приходится. Но не всегда бывает такой идеальный вариант. Иногда приходит сначала музыка, а потом к ней я уже сочиняю стихи. Иногда, наоборот, какие-то стихи рождаются, они должны отлежаться какое-то время, на них потом сочиняется музыка. Я обращалась и к другим авторам, пыталась сочинять музыку на стихи как известных поэтов, так и не очень известных молодых авторов, моих знакомых. Было время, когда я долго печаталась на страницах альманаха творчества юных в Санкт-Петербурге, и под одной обложкой со мной печатались очень интересные молодые авторы, и я писала музыку на их стихи также. Но работа со словом для меня тоже всегда представляла большой интерес, потому что литература, стихи — это вот тоже огромная часть моей жизни. Не только музыка, но и вот эта вот литературная стезя. У меня даже была мечта одно время поступить на филологический факультет нашего уральского, тогда еще государственного университета.
Что не получилось?
Я не стала. Я поступила на другой факультет этого университета. Я пошла на культурологию, искусствоведение, и не прогадала, и немало не пожалела. Потому что культура, искусство, изучение разных видов искусства. Это живопись, музыка, театр, кино, архитектура, скульптура. А помимо этого, религия, археология, антропология, философия. То есть это огромный комплекс дисциплин, а также это возможность понять, как культура разных стран, разных народов, разных эпох и поколений вообще формировалась, как люди создавали свои шедевры, свои произведения. Когда это знаешь в теории, что-то создавать самой намного понятнее, интереснее, и тоже хочется быть вот этой маленькой частичкой вот этой одной нашей большой русской культуры.
Я, насколько знаю, у вас еще есть и различные медали за вклад в изучение жизни и творчества Лермонтова. Как Лермонтов появился в вашей жизни? Почему именно Лермонтов? Чем он вас так привлек?
Лермонтов — это мой самый любимый поэт. Еще в детстве, в юности, я обращалась к его стихам. Мне было очень интересно, как такой, в общем-то, молодой человек, ну, когда его не стало, ему было 26 лет и 10 месяцев, то есть еще даже 27 не было, и как такой молодой человек смог за короткую жизнь, бурную, наполненную разными событиями, познать очень всего много и смотреть на эту жизнь как уже такой взрослый, умудренный опытом человек. Разве такое бывает? Именно Лермонтов и его творчество доказали мне, что да, бывает. И, ну, во-первых, у меня мама читала мне произведения Лермонтова, ей очень нравились некоторые его стихи. Брат изучал Лермонтова, сначала участвовал в детском садике в конкурсе, потом в школе, и, конечно, тоже обращался за помощью. Когда я пришла в школу, я полностью погрузилась в его творчество и стала писать даже стихи о нем и музыку о нем. Ну, а когда уже случился в моей жизни университет, факультет искусствоведения и культурологии, то встал вопрос, чем заниматься конкретно из этого всего многообразия искусств. И я решила, что это будет Лермонтов. Пользуясь, опять же, предоставленной возможностью, передаю огромный привет и нижайший поклон своему любимому научному руководителю, доктору культурологии, профессору Наталье Борисовне Кирилловой, известному киноведу, известному культурологу. И хочу сказать ей большое спасибо за то, что она помогала мне в течение всего моего обучения в университете, а это 5 лет, плюс еще 3 года аспирантуры, при работе над моей кандидатской диссертацией, которая была по Лермонтову. И название у нее звучит следующим образом. «Экзистенциальные проблемы творчества Лермонтова». Вернее, даже не так. «Экзистенциальные проблемы бытия человека в творчестве Лермонтова, опыт культурологической интерпретации». И до сих пор я обращаюсь к этой теме, хотя кандидатская диссертация уже давно написана и защищена в нашем ученом совете. И все равно разные темы его творчества, причем это не только литературное творчество, он был еще ведь очень интересным художником и графиком. Разные темы его творчества, они сопровождают меня по жизни до сих пор. Очень много тем для написания новых статей, чем я, наверное, вскоре и займусь.
Отлично. Вот, кстати, я держу в руках ваш новый альбом «Крылья», и там есть прямо романс о Лермонтове. Вот предлагаю прямо сейчас его и послушать.
Да, давайте его послушаем.
Семь неполных лет через поколение.
Наталья, вы сказали о том, что вы в ближайшее время займетесь дальнейшим изучением темы Лермонтова. Вот на самом деле вы ведь не первые и не последние изучаете творчество этого прекрасного русского поэта. Не все еще сказано про него. Вот что еще там можно найти в его жизни и творчестве?
Когда я начинала этим заниматься, еще на первом курсе, то все вокруг задавали мне именно этот вопрос. Лермонтов такой известный поэт, ну что еще о нем не сказано? Но на самом деле выясняется, что там очень много черных дыр и белых пятен, очень много таких тем, над которыми ученые ломают голову до сих пор. Это связано и с его жизнью, потому что до сих пор не написано единой устоявшейся точной его биографии. Очень много таких спорных вещей, где есть разные мнения ученых, а как оно было на самом деле. Все обращаются к архивам, и, ну, здесь конкретика, конечно, каждый занимается ученый своим. Я занимаюсь больше все-таки творчеством, но здесь также очень много спорных моментов, потому что творчество, искусство — это такая иррациональная субстанция, когда каждый субъективно смотрит, да, вот Лермонтов так написал, это ли он имел в виду? А когда это проходит через душу каждого читателя, а тем более ученого лермонтоведа, то новые какие-то смыслы рождаются. Но ведь еще хочется сказать, что культура, искусство и вообще наша человеческая жизнь постоянно движутся вперед. И пишутся новые произведения других авторов. И когда произведение написано, оно дальше начинает жить своей какой-то собственной жизнью, обрастая новыми смыслами, впитывая в себя опыт тех поколений и тех поэтов, которые были до, и в том числе Лермонтов. Это же постоянные какие-то творческие связи и творческие влияния Лермонтова на Тютчева, Лермонтова на Достоевского, влияние Лермонтова на Льва Толстого, да и даже на современных сегодняшних деятелей культуры и искусства. Поэтому, конечно, о Лермонтове сказано еще далеко не все, и мне всегда очень почетно и приятно принимать участие в разных всероссийских и международных конференциях лермонтоведческих, где мы с учеными-лермонтоведами обсуждаем эти темы, привозим свои доклады. Например, одна из самых моих любимых конференций проходит раз в 2 года в мае в Пятигорске, в домике музея Лермонтова. Есть также конференции в Тарханах, в Ярославле. Опять же, пользуясь предоставленной возможностью, передаю огромный привет всем, кто меня помнит, кто меня слышит, и из тех, кто решил раз и навсегда посвятить свою жизнь Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Ну и не могу в связи с этим не спросить про ваше любимое стихотворение Лермонтова. Сможете прочесть?
Оно такое шуточное, оно коротенькое. Сама я люблю писать длинные стихи, а вот Лермонтова мне короткие нравятся. «Посреди небесных тел лик луны туманный, как он кругл и как он бел, точно блин с сметаной. Каждую ночь она в лучах, путь проходит млечный, видно, там на небесах масленица вечно».
Ну да, это действительно одно из его коротких, но тем не менее красивейших стихотворений, здесь согласна. Наталья, давайте теперь ваши стихи послушаем. Кроме песен, вы же еще и стихи пишете.
Да, мне хотелось бы очень прочитать в нашем эфире стихотворение, которое посвящено моей прабабушке. К сожалению, ее давно уже нет с нами, с 97-го года, но первые 6, даже 7 лет моей жизни именно прабабушка Нина Николаевна принимала активное участие в моей жизни, в моем воспитании. Очень много песен старинных и военных я узнала от нее. И стихотворение «Облачная сказка», которое я сейчас прочту, написано в память о ней. «Детство разноцветные картинки в памяти хранятся у меня. Их я разбираю по старинке очень часто на закате дня. Грустные, забавные видения, целый ворох радужных картин. Многие поблекли от забвения. Между ними есть сюжет один. Кажется, судьба над ним не властна. И порою я, закрыв глаза, пред собой отчетливо и ясно вижу голубые небеса. Утро за окошком серебрится розоватым отблеском зари. Почему-то мне уже не спится, хоть и не погасли фонари. медленно по-мартовски светает. И кругом стоит такая тишь, что порой услышится, как тает рыхлый снег, водой стекая с крыш. Надо мной прабабушка склонилась, на кровать свою перевела, пред иконой тихо помолилась и со мною рядышком легла. Под большим пушистым одеялом так уютно, мягко и тепло. Иней залепил узором талым тонкое холодное стекло. Милый профиль рядом на подушке, с мелкими морщинками рука. В тишине прабабушка на ушко шепчет: «Посмотри на облака, подними наверх скорее глазки. Видишь, вон жемчужная гряда, как ворота из старинной сказки в светлые большие города. Тучки — это царские палаты, ров вокруг, как голубой ручей, а вон те, как комья мягкой ваты, это купола монастырей». Льется так легко и так красиво музыка прабабушкиных слов, и плывут в окне неторопливо белые громады облаков. Золотисто-розовые горы, белоснежный мраморный дворец, чудных лабиринтов коридоры, как лазурно-синий из розец. Как бы хорошо, наверное, было, слышу снова шепот в тишине, если бы судьба мне подарила право жить в той сказочной стране. Я тогда смогла бродить бы вечно средь пушистой пышной красоты. Только жаль, не сбудутся, конечно, наяву волшебные мечты. Молча я прабабушке внимаю, наблюдая, как дворцы плывут, и немного робко отвечаю: там, наверное, ангелы живут. Март своим дыханием колышет форточку, открытую во двор. Тихо так, что, кажется, мне слышен ангелов небесный разговор. Ты тогда, прабабушка, не знала, что твои исполнятся мечты. Через пару лет тебя не стало. Может быть, сейчас в том замке ты? Знай же, я запомнила то утро, твой рассказ о сказочной стране. В серебристой дымке перламутра города, что плыли в тишине. И теперь, когда на сердце смута, к тому сказок тянется рука. Только вот с тех пор я почему-то не могу смотреть на облака.
Наталья, вы не только пишете прекрасные стихи, но еще и замечательно их читаете. А скажите, кто ваш первый слушатель и первый критик?
Благодарю вас очень-очень за такие добрые и теплые слова. Моим слушателем и первым критиком всегда является бабушка Алла Сергеевна. А именно она учила меня музыке, и когда я прихожу к ней, обычно на выходных, я что-то ей всегда приношу, или из новых песен, новых стихов. Она собирает очень бережно все мои грамоты, дипломы, у нее целая картотека. И даже я называю ее так в шутку, мой арт-директор.
Продюсер.
Продюсер личный, да. Но также хочу огромное спасибо сказать моей любимой мамочке, Елене Анатольевне. Ну, во-первых, это и на работе мой директор, и дома самый близкий в жизни мой человек. И у меня даже есть произведение, которое написано специально для мамы. Одна из таких песен — это песня «В белом тумане». Я представляю, что если когда-нибудь у меня будет клип, видеоклип на одну из моих песен, то я думаю, что первое это будет «В белом тумане». И если бы я была режиссером этого клипа, то я бы обязательно сняла в этом клипе мою мамочку.
Прекрасно. Кстати, вот на этом же самом альбоме «Крылья» есть эта песня. Давайте сейчас ее и послушаем.
Шумный город уснул в сумерках ночных. Легкий ветер вздохнул и в листве затих. Пусть в тумане ночных дорог тускло мерцают до зари нам фонари. В белом тумане, как в океане, скроемся мы прочь от суеты пустой. От печали нам лабиринты пасмурных улиц сегодня дарит эта ночь. Только она сможет нам помочь. Спит в ту кружева окрас. Мы с тобою идем молча наугад. Светом окна домов зажглись, там, где у каждого своя жизнь. В белом тумане, как в океане, скроемся мы. Нам лабиринты пасмурных улиц сегодня дарит эта ночь. Только она сможет нам помочь, только она сможет нам помочь.
Наталья, ну вот мы уже несколько раз говорили, упоминали про ваш альбом «Крылья», он называется, еще раз озвучу. Он, я так понимаю, новый альбом. Расскажите немножко про то, как он писался и как удалось его выпустить, потому что вообще выпуск альбома — это довольно дорогостоящая история. Ну, я уже не говорю про то, что материал надо собрать на целых 12 песен.
Песен у меня на самом деле намного больше, но здесь, конечно, во-первых, формат альбома не позволяет вот все туда собрать. Мне хотелось сделать какой-то лаконичный вариант, но в то же время, чтобы они какой-то темой единой были связаны. Я решила, что это будет такой вот, в какой-то степени, может быть, юношеский альбом, такой светлый, да, про чувства нежные, светлые, да, поэтому и назвала его «Крылья». Специально даже сначала решила, что я назову «Крылья», а потом вот песню заглавную «Крылья» написала уже под этот альбом. А что касается того, как я его делала, создавала. Ну, во-первых, это был, конечно, сначала подбор материала, а во-вторых, это нужно было писать аранжировки, потому что не все тогда композиции у меня были с аранжировками. Я обращалась к специальным музыкантам, да, аранжировщикам, которые, да, делали мне запись, сведение, мастеринг. Это все, конечно, занимало какое-то определенное время. Хочу сказать огромное им спасибо и передать также виртуальный привет. У меня вот сегодня вся беседа и весь эфир — такое огромное спасибо тем людям, которые меня любят, мне помогают, и благодаря которым моя жизнь наполнена вот этими светлыми эмоциями и творчеством. И, наверное, самое большое спасибо, надо сказать, за этот диск моему дяде, папиному брату Виктору Геннадьевичу Улитину, за то, что он помог мне с изданием этого диска на заводе, Уральский электронный завод. Всему коллективу также привет огромный. И да, это, конечно, дело очень сложное, очень затратное, и без дяди я, конечно, не справилась бы. Этот альбом вышел в 2017 году, то есть вот уже 3 года, как он существует. Песни из него я стараюсь на тех или иных концертах, на разных концертных площадках петь, но вот песню «Крылья» я пою очень редко. Я хотела, чтобы мы тоже в нашем эфире ее послушали.
Да, прекрасно, тем более, что это заглавная песня с этого альбома.
Белые крылья мы за спиною сложим с тобой. Мне подниматься в небо ночное страшно одно. Больше не могу лететь, все равно не успеть нам с тобой за своей мечтою. Только почему опять я хочу вспоминать вновь и вновь поцелуи в тепло, если уже все прошло? Почему звезды так высоко до головокружения? Их невозможно рукою с небес достать, а крылья сломаны, чтобы летать. Ты опять от меня далеко. Люди, как ни крути, вместе по жизни больше не будем. всем рядом идти. Но смотрю я в небеса, и слезятся глаза от печали яркого света. Только в небе из-за туч все горит звездный луч. Я лучу твое имя шепчу, как же к тебе я хочу. Почему звезды так высоко, до головокружения? Их невозможно рукою с небес достать, а крылья сломаны, чтобы летать. Ты опять от меня далеко, но воображение силой притяжения поможет нам ближе стать. Знаю, за порогом разлук слышу я сердце любимого стук. Только меня позови, я как прежде навстречу расправлю крыло. Нет, ничего не прошло. Почему звезды так высоко, до головокружения? Их невозможно рукою с небес достать, а крылья сломаны, чтобы летать. Ты опять от меня далеко, но воображение силой притяжения поможет нам ближе стать.
Наталья, ну я предлагаю от ваших песен перейти к вашим стихам. Очень уж они красивые. Я имею в виду прежде всего литературный язык. А что еще вы готовы нам сейчас прочитать?
У меня есть много произведений о нашем родном городе. Я очень люблю свой Екатеринбург. И очень рада тому, что наш город — это не просто большой мегаполис, многие говорят, вот третья столица, да, часто можно такое встретить, да, после Москвы, Санкт-Петербурга, столица Урала. Но для меня еще, как для культуролога, очень важно, что это город, который, ну, далеко не последнюю роль сыграл в истории нашей страны. В частности, я говорю, например, о семье Романовых и об их последних днях. И стихотворение, которое я хочу прочитать, называется известной знаменитой датой, я думаю, все поймут, а это 17 июля 1918 года. Над спящим городом погас закат полоскую кровавой, и оставался только час между трагедией и славой. Раздался гулко вдалеке вечерний звон богослужения и покатился вниз к реке по переулку Вознесения. Дремала тихая земля, устав от споров бесконечных, людей враждующих, моля подумать о богатствах вечных. Через небесный ровный путь луна катилась невесомо. Лишь двое не могли уснуть в стенах Ипатьевского дома. Им было душно в этой мгле пустынных сумерек июля. Они вдвоем на всей земле в их мрачной темноте тонули. Глаза в глаза, рука с рукой, одно незначащее слово и взгляд, наполненный тоской. Казалось им, как будто снова вся жизнь пред ними протекла одним стремительным порывом, что больше нет ни слез, ни зла, что можно просто быть счастливым. Он, как и прежде, был любим, она по-прежнему любила. Ах, если б можно было им вернуть назад все то, что было. Раздался смех и голоса, за стенкой дочери не спали, им оставалось полчаса, хотя они о том не знали. Они не знали ни о чем, не ведали, что жизнь жестока. А в небе над особняком звезда горела одиноко. Дремал задумчивый Урал, и тишина была на свете. Лишь легкий ветер долетал до низких берегов и сети. Пробила полночь на часах, и сердце трепетом забилось. А высоко на небесах звезда стремительно скатилась. И, может быть, от той звезды в сердцах народов вспыхнет пламя. Им даст свобода с высоты свое пылающее знамя. В дыму растает ночи тень, вскипит народная стихия и молча встретит новый день осиротевшая Россия.
Это одно из самых, наверное, живых и хороших стихотворений, которые я слышала вот про эти события. Из того огромного, конечно же, пласта творчества, который написан на эту тему. Наталья, за что вам огромное-огромное спасибо. И хочу поговорить про день сегодняшний, про то, чем вы занимаетесь сейчас. Ну, то есть, может быть, вы пишете новый альбом, может быть, прямо сейчас вы готовитесь к какой-нибудь очередной конференции по Лермонтову.
Во-первых, хочу сказать большое спасибо, опять же, за такие добрые слова. Я растрогана, вот, говоря современным языком, прочитала о самом мураш. Да, планов творческих очень много. Во-первых, это участие в конкурсах и концертах. Мы сейчас очень часто собираемся с нашими певцами, любителями эстрадной песни в разных заведениях города Екатеринбурга, поем и для себя, и для слушателей. Есть какие-то более такие серьезные академические концерты, я тоже принимаю в них всегда участие. Большой привет также передаю великолепному автору-исполнителю и, надеюсь, моему близкому другу Елене Грант, которая, однажды организовав фестиваль авторов-исполнителей «Макрофон», познакомила меня с огромным количеством людей, с которыми мы сейчас много выступаем. Я даже вот в жюри конкурса посидела. А есть, конечно, и научные планы. Будет конференция в Пятигорске. Дай бог, все получится в мае. И я, конечно, хочу поехать туда с новой статьей, которая будет о Лермонтове, о интерпретации его образа на киноэкране, в современных фильмах, в современных постановках, начиная от юбилейного 2014 года, когда мы праздновали 200 лет Лермонтову, и до современного дня. А есть, конечно, задумки новых песен. Вот не так давно, буквально вот в прошлом году, вышла у меня песня «Большая Москва», которая также звучала в ваших эфирах, что мне очень приятно. Ну и, конечно, всегда это импровизаторство, импровизация, чисто музыкальная такая. Вот совсем недавно я совершила такую приятную для себя покупку, осуществила свою давнюю мечту, купила себе антикварный рояль, и думаю, что на нем будут написаны еще многие песни.
Ну, нам остается только удачи вам в этом пожелать. Ну и в конце нашей программы предлагаю еще что-то из ваших стихов послушать.
Да, мне хотелось бы немножко пофилософствовать на тему поэта и поэзии. У меня есть стихи также, посвященные непосредственно процессу создания литературных произведений. Стихотворение так и называется «О поэтах». «Не тот поэт, который чаще бумагу строчками пестрит, или эпиграммою блестящей чужую гордость уязвит. Не тот поэт, который пишет про все, что видит или слышит, и ставит чувства на показ для чьих-то любопытных глаз. В отчаянии или выступлении он может обо всем забыть, но не сумеет отличить пустой порыв от вдохновения. Не всем дано стихи писать. Недаром нынче говорится, поэтом невозможно стать, поэтом следует родиться. Но если, о друзья, хоть раз в своей душе вы замечали безмолвье горестной печали, мятежной страсти вещий глаз, улыбку нежного участия, восторг, страдание любви, безумство бред и слезы счастья, когда огонь кипит в крови, когда перо остро, как шпага, а мы-то кровью чернил, и новой рифмы ждет бумага. Исполнены душевных сил, тогда судьбу благодарите за вдохновение и добро. Беритесь смело за перо и с чистой совестью пишите, ведь истинный поэт творит не за хвалу или монеты. Так будьте ж искренны, поэты, и небо вас благословит.
Это была Наталья Улитина, лауреат всероссийских международных литературных и музыкальных конкурсов, кандидат культурологии. У нас сегодня в гостях она была. Наталья, спасибо вам огромное за ваше творчество, спасибо за то, что пришли. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных. С вами, дорогие радиослушатели, обязательно встретимся на любимых волнах.